რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი, გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით განვაგრძობთ. დააკავეს იური ვაზაგაშვილის მკვლელობაში ეჭმიტანილი პირი. მინსკში გამართება გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინისა და რუსეთის ლიდერების შეხვედრა უმაღლეს დონეზე. თემა იქნება უკრაინის კრიზისი. როგორც ითხოვინებიან გერმანიის დაზვერვის უწყებებიდან, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში შესაძლოა 50,000-ზე მეტი ადამიანი დაიღუპა. ეს და სხვა ახალი ამბები ახლა უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. საქართველოს მთავარი პროკურატურის თანახმად დაკავებულია პირი, რომელიც ეჭმიტანილია იური ვაზაგაშვილის მკვლელობის მოწყობაში. მკვლელობა მიმდინარე წლის 20 იანვარს მოხდა კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილაში. იური ვაზაგაშვილი ემსხვერპლა შვილის, ზურაბ ვაზაგაშვილის საფლავზე დამონტაჟებული ასაფეთქებელი მოწყობილობის მოქმედებაში მოყვანას. პროკურატურის ცნობით, ჩატარებული გამოძიების შედეგად დაკავებულია გია სოსანაშვილი, რომელიც პოლიციის თანამშრომელია. პროკურატურის თანახმად გამოძიებით დადგინდა, რომ სოსანაშვილი 2015 წლის 19-20 იანვარს იმყოფებოდა კასპის რაიონის სოფელ ყარაფილას ტერიტორიაზე და მისი, ციტატა, ДНМ генетикури експертизис даскнис танахмат დაემთხვა შემთხვევის ადგილიდან ამოღებულა ასაფეთქებელი მოწყობილობის ფალიის სახელურზე აღმოჩენილ ДНМ-ის ციტატის დასასრული. გამოძიება გრძელდება დამამძიმებელ გარემოებაში ჩადენილი განზრახ მკვლელობის კვალიფიკაციით, რაც სასჯელის სახით ითვალისწინებს თავისუფლების აღკვეთას 11-დან 14 წლამდე ვადით. გერმანიის მთავრობის წარმომადგენლის თანახმად, გერმანიის, საფრანგეთის, უკრაინისა და რუსეთის ლიდერები 11 თებერვალს მინსკში გამართავენ უმაღლეს დონეზე შეხვედრას უკრაინის კრიზისის თაობაზე. განცხადება გაკეთდა მას შემდეგ, რაც 8 თებერვალს დილით სატელეფონო საუბარი შედგა ანგელა მერკელს, ფრანსუა ოლანდს, ვლადიმირ პუტინსა და პეტრო პოროშენკოს შორის. როგორც იტყობინებიან, ოთხმა ლიდერმა ისაუბრა სამშვიდობო გეგმასთან დაკავშირებულ შემდგომ ზომებზე. მინსკის მოლაპარაკებების მიზანია ბოლო მოუღოს 10-თვიან შეერაღებულ კონფლიქტს უკრაინის ჯარებსა და პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს შორის აღმოსავლეთ უკრაინის დონბასის რეგიონში. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. როგორც გერმანიის გაზეთი ფრანკფურტერ ალგემაინე ზონტაგს ცაიდუნგი იტყობინება გერმანიის დაზვერვაზე დახრტნობით, აღმოსავლეთ უკრაინაში მიმდინარე კონფლიქტში შესაძლოა 50,000-მდე ადამიანია დაღუპული. თებერვალს უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ განაცხადა, რომ დაღუპულია 6,600 ჯარისკაცი და სამოქალაქო პირი. გერმანული გაზეთის თანახმად, გაეროსა და უკრაინის ხელისუფლების მიერ წარმოდგენილი მონაცემები ხშირად არ შეესაბამება სიმართლეს და არ არის სანდო. ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალური სარეზერვო ბანკის ყოფილი ხელმძღვანელი ალან გრინსპენი მიიჩნევს, რომ საბერძნეთს ერთიან ევროპულ ვალუტაზე უარის თქმა მოუწევს. BBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში გრინსპენმა თქვა, რომ ვერ ხედავს საბერძნეთისთვის ახალი კრედიტების გამოყოფის მსურველებს. საბერძნეთს სურს შეთანხმებას მიაღწიოს თავისი საგარეო დავალიანების დაფარვის თაობაზე, მაგრამ გრინსპენის აზრით ამ საკითხის მოგვარება შეუძლებელია ევროზონიდან საბერძნეთის გაუსვლელად. გრინსპენი 19 წლის განმავლობაში ედგა სათავეში ამერიკის შეერთებული შტატების ფედერალურ სარეზერვო ბანკს, რომელიც ცენტრალური ბანკის ფუნქციას ასრულებს. ბაღდადში დღესასწაულობენ ღამის საათებში კომენდანტის საათის გაუქმებას, რომელიც 10 წლის განმავლობაში მოქმედებდა. ხალხი ერაყის დედაქალაქის ქუჩებში შუა ღამის შემდეგ პირველად გავიდა 2004 წლის შემდეგ. კომენდანტის საათი უსაფრთხოების მოსაზრებებით იქნა შემოღებული 2003 წლის შემდეგ კოალიციის ჯარების ერაყში შესვლასთან დაკავშირებით. მაგრამ კომენდანტის საათის გაუქმებას ჩდილი მიაყენა გუშინ ბაღდადში მომხდარმა 7 აფეთქებამ, რომელსაც სულ ცოტა 40 ადამიანი ემსხვერპლა. ახალი ამბების გამოშვება ბიძინა რამიშვილმა გაგაცნოთ.
მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели – наш еженедельный разговор на актуальные европейские темы. У микрофона Ярослав Шимов. Сегодня мы поговорим на тему военную, на тему, которая связана, ну, в частности, с тем, что на этой неделе в Брюсселе прошло совещание министров обороны стран НАТО, которому придавалось большое значение, поскольку Североатлантический союз в последнее время проявляет достаточно большую активность в связи с, понятно, с кризисом на Украине, с политикой России, в связи с тем, что в целом геополитическая, военно-политическая обстановка в Европе, прежде всего в ее восточной части, за последний год с небольшим, к сожалению, очень сильно поменялась не в лучшую сторону. Вот сегодня мы поговорим о военных и политических аспектах этих перемен, о том, что они несут Европе, что они несут России, что они несут Украине. Попытаемся чуть поподробнее взглянуть на стороны конфликта с точки зрения военной, с точки зрения соотношения сил. Ну и, может быть, поговорить о том, какие все-таки перспективы, есть ли они и насколько велики перспективы разрешения затянувшегося конфликта. Мои собеседники сегодня – наш гость, военный аналитик Александр Гольц, и мои коллеги по проекту «Европа» Александр Вагнер и Кирилл Кобрин. Коллеги, добрый день. Тему я уже обозначил, но для начала хотелось бы задать такой вопрос, который, может быть, прозвучит несколько наивно, и тем не менее мне кажется, что в нем есть определенный и политический смысл. Вот когда читаешь, смотришь, следишь за информационным потоком, касающимся украинского конфликта, то в нем как-то сейчас уже почаще, а поначалу первые месяцы, ну, почти не появлялось слово «война». Такое ощущение, что этого понятия, в первую очередь политики, но во многом и масс-медиа тоже, и европейские, и американские, и российские, как-то вот очень долго избегали и стараются избежать. Разные эвфемизмы появляются. Конфликт, вооруженное противостояние. Украинские власти поначалу обозначили свои боевые действия на востоке страны как антитеррористическую операцию и так далее и тому подобное. С чем это связано? Война, с одной стороны, которая очевидна, которая, так сказать, видна, жертвы, к сожалению, разрушенные города и тому подобное, но с другой стороны, формально эта война, ну что ли, официально войной не считается. Александр, по вашему мнению, это что-то означает? Какой-то политический смысл за этим стоит? Как бы надежда на то, что это ненадолго или что-то иное?
Безусловно, политический смысл за этим стоит. И это прямо относится к главной теме передачи – Североатлантическому альянсу. Дело в том, что военные теоретики по-разному это называют. Все-таки то, что происходит на юго-востоке Украины, это, я бы сказал, нетипичная война или нетипичная агрессия. Нет танковых колонн, которые прорывают границу и так далее. Сначала некие люди захватывают органы власти, потом откуда-то появляются вооружения, которые обстреливают войска этой страны на территории, которой это все происходит. И я должен сказать, вот существует термин «гибридная война». Это вот такая смесь секретной операции и войны, где иногда стреляют, иногда используют методы психологической войны и так далее. Породило в НАТО немалую тревогу. Это было очень хорошо проявлено в ходе саммита в Уэльсе. Потому что некоторые люди, прежде всего британские парламентарии, которые, отдадим им должное, умеют выявить проблему и назвать ее совершенно ясно и четко, опубликовали доклад, в котором сказали, вот такая гибридная война, она размывает принципы НАТО. Потому что, когда нет прямой агрессии, у западных лидеров может не хватить политической воли принять решение по 5-й статье Вашингтонского договора, а именно по статье о коллективной защите от агрессора.
Таким образом, гибридная война озадачила Европу, озадачила западный мир. Кирилл, вы вот когда следите, живя как раз в Британии, о которой Александр упомянул, когда следите за той информацией, которая там появляется, в частности, об украинском конфликте, там видна вот эта озадаченность или в последнее время уже перестали скрывать, в частности, и британские политики, и общественное мнение, скрывать эту действительность за разного рода эвфемизмами и называть вещи более или менее своими именами? Россию называют агрессором или все-таки придерживаются еще какого-то дипломатического политеса? Потому что вот буквально на днях британская же газета Financial Times опубликовала в двух частях очень большой текст, в котором попыталась проанализировать, как срабатывала или, вернее, не срабатывала дипломатия, попытки западной, в том числе европейской дипломатии, найти пути урегулирования кризиса на востоке Украины. Ну и там фактически просматривается вот такая линия, особенно в качестве точки слома. Авторы этой публикации предлагают рассматривать, конечно, катастрофу Боинга, сбитого над Донбассом, Боинга малайзийских авиалиний. Это точка, по их мнению, после которой многое изменилось и в отношениях Европы и Запада к России, и был введен механизм санкций уже по нарастающей, началась такая конфронтация, которую мы наблюдаем сегодня. Это оказывает влияние реальное на общественное мнение в последние месяцы? Вы замечаете какие-то подвижки?
Ну, знаете, если говорить о прессе, и прежде всего о прессе, то, конечно же, то, что происходит сейчас на Украине, на Донбассе, не называется войной как таковой, или, по крайней мере, не называется агрессией России. Все-таки это западная пресса, да, которая привыкла быть сбалансированной, это не Russia Today, точнее, не РТ, как сейчас это называется. Поэтому речь идет о каком-то внутреннем конфликте, да, стороны которого по непонятным причинам с все большим и большим ужесточением и с все большим и большим количеством оружия на самом деле и все более и более сложным оружием друг друга истребляют, даже особенно не очень интересует всех, что друг друга, а естественно так, как это западные медиа, что гибнут мирные жители. На уровне, ну, вы же знаете, как делятся средства массовой информации, традиционно газетные, да, вот есть информация, news, information, а есть аналитика, а есть opinions, да, мнение.
Ну, да, да, конечно.
А то, что вы говорите о статье в Financial Times, это очень любопытная статья, то есть там ничего нового нету, но там
очень... Там сведено воедино вот все.
Да, да. Именно, полезно сведено вместе все то, что происходило, то, что в каком-то смысле Николай Митрохин сделал, по-моему, месяца полтора назад на «Гранях», вот как бы сведя вместе и создав, ну, что сказали бы филологи, хронотоп этих событий. И это аналитика. Конечно, там, где opinions, там, где мнения, там высказываются самые разные мнения, в том числе о том, что Россия является агрессором. Что, с моей точки зрения, ни в коей мере не военный специалист, и ничего в этом не понимаю, но более-менее понятно, что ставит в тупик западное общественное мнение и, соответственно, международные организации, куда входят западные страны, в частности НАТО. Это зона неопределенности, которую невозможно охватить языком. Вы очень точно подметили проблему. Вот существующий политический язык, общепринятый, да, он не способен сконструировать представление об этой ситуации. С одной стороны, Россия агрессор против Украины. Мало у кого есть сомнения. А с другой стороны, между странами открыта граница, да, никакой войны никто не объявлял, и более того, миллионы граждан с одной стороны находятся, ну или сколько-то, да, на территории другой, и наоборот, тоже, кстати говоря, и россияне есть на территории Украины, никто о войне как таковой не говорит. То есть, вроде бы, это не война. Гражданская война, можно это описать, и есть попытки описать нынешний украинский конфликт как гражданскую войну. Она, ну, скажем так, пользуясь языком югославской войны. И даже недавно я как-то встречал мнение, что вот если там украинская армия, как когда-то во время событий в Сербской Крайне, там вдруг начнет танковое наступление, вот то, что Александр Кольц говорил, и так далее. Но мне кажется, даже те, которые говорят это, сами в это не верят. Потому что гражданская война в Югославии носила и этнический, и религиозный характер, и там все было совершенно по-другому. Здесь ясно, что это не так, но самое-то главное. Самое главное, непонятно, за что воюют стороны, особенно та страна, которую условно называют сепаратистами или там пророссийскими и так далее. Потому что кто знает, что они хотят? За что они сражаются?
За Новоруссию, за проект, так сказать. Вот.
Нет, они не сражаются за проект Новоруссии, они не объявляют об этом. Для того, чтобы описать какую-то ситуацию, как военный гражданский конфликт, нужно понимать, что вот эта группа выступает за то-то, а эта выступает за то-то. Никто уже на самом деле вопроса о независимой, там, я не знаю, куске Донецкой и Луганской областей, ну, в общем, как бы в здравом уме не ставит. И в общем уже есть мнение, что война идет за то, чтобы эти области остались, причем со стороны сепаратистов, или со стороны России, если угодно, чтобы они остались в составе Украины, но при этом, чтобы ими как бы руководили из Москвы, а платила за все это Киев.
Тут даже заявление было не так давно Сергея Лаврова, совершенно парадоксальное, которое Сергей Лавров заявил, министр иностранных дел России, что Москва, в принципе, своими действиями, имел в виду политические, конечно, действия, на востоке Украины, она способствует сохранению украинского единства, в том смысле, что, видимо, ну тут даже эту логику трудно понять, но вот такое заявление прозвучало, видимо, он имел в виду, что, поддерживая сепаратизм, Москва пытается принудить Киев к пересмотру вот внутреннего устройства Украины, уже вроде бы и не претендуя на отделение этих территорий от Украины. Разобраться в этом действительно очень сложно порой, в этой риторике. Вот Саша хочет на эту тему что-то добавить.
Да, Александр, я хотела бы добавить, вспоминая о начале вот этого противостояния, действительно в самом начале говорилось о том, и в частности были заявления из России, что этим территориям должна быть предоставлена, скажем так, какой-то автономный статус с правом влиять на внешнюю политику Украины. То есть вот это было изначально, с чего все начиналось. Потом, естественно, об этом забыли, и очевидно, что никто не ожидал, что Украина прекратит вот эти выплаты, что начнется экономическая блокада.
Выплаты и, социальные,
имеется
да,
в виду,
этим
да,
регионам.
Что этим регионам были, во-первых, отключены все банки, все украинские банки оттуда ушли, система денежная также была, в общем-то, отрезана, пенсии разрешили выплачивать только на территории Украины, только тем, кто будет зарегистрирован как, в общем, это перемещенное лицо.
В те районы, которые находятся под контролем
украинских
властей.
Да, да, только, да, только вот на этой территории. И поэтому, естественно, этого никто не ожидал, но сейчас уже очевидно, что России просто приходится каким-то образом этим территориям помогать. Недавно, буквально на днях, было объявлено о том, что те люди, которые были зависимы от выплаты с бюджета, учителя, врачи и так далее, которые полгода практически не получали зарплату, что им начали выплачивать какие-то средства, и в городах, которые заняты вот этими сепаратистами, там висит российский флаг около зданий администрации. То есть уже очевидно, что Россия каким-то образом уже поддерживает эти территории.
Это, может быть, местная самодеятельность?
Ну, насчет флага я не знаю. Этот флаг появлялся с самого начала, но, с другой стороны, то, что выплаты какие-то денежные пошли, и они явно пошли не из бюджета Украины, это уже очевидно. То есть мне кажется, что изначально был план, чтобы эти территории получили статус в составе Украины с возможностью влиять на внешнюю политику, чего, естественно, не может допустить Киев, потому что таким образом может быть блокировано даже и сближение, скажем так, с Европейским Союзом. Сейчас уже очевидно, что Россия просто вынуждена эти территории каким-то образом поддерживать уже и финансово.
То есть это де-факто один из методов ведения вот той самой гибридной войны, о которой Александр в самом начале сказал.
Мне кажется, что это скорее то, к чему мы пришли по итогам вот этих всех месяцев. Я не думаю, что изначальный план был такой, чтобы действительно эту территорию отделять.
Ну, вот насчет плана, то, что вы сказали, я как раз приведу одну цитату из того материала Financial Times, о котором я уже упоминал. Там авторы проинтервьюировали многие, правда, большинство абсолютно анонимных, но, тем не менее, источников, близких к политическим лидерам Европы, Украины и даже России. И вот один из советников канцлера ФРГ Меркель говорил о том, что на Ангелу Меркель во время ее, так сказать, длительных переговоров с Владимиром Путиным в Брисбене, в Австралии, произвело такое впечатление это общение. Путин не скажет, какова его стратегия, потому что он сам не знает. Конец цитаты. Вот о планах, мне кажется, в этой ситуации вообще говорить нужно с сугубой осторожностью, потому что, в общем, весь ход кризиса часто наводит на мысль, что там очень много, скажем так, импровизации. Я хотел бы сейчас процитировать некоторые высказывания Йенса Столтенберга, генерального секретаря НАТО, который заступил на эту должность совсем недавно, минувшей осенью, и который, выступая в Брюсселе, вот накануне совещания министров обороны стран Альянса, сделал несколько вот таких заявлений, которые позволяют понять, в каком состоянии находится этот крупнейший, на вид очень могущественный военный блок, но блок, в котором, видимо, проблем внутренних тоже хватает, и господин Столтенберг этого даже не скрывает. Он, в частности, подчеркивает, что мы рассчитываем, я по ходу дела буду переводить с английского, мы оцениваем, что союзники по НАТО в минувшем году потратили в общей сложности на оборону 852 миллиарда долларов. Это большая сумма, но, тем не менее, продолжающееся с 90-го года постоянное снижение расходов на оборону не удалось преодолеть и в минувшем 2014 году. Европейские участники НАТО истратили 250 миллиардов долларов на оборону. Это ниже, чем в предыдущем году, на 7 миллиардов или почти на 3%. То есть Йенс Столтенберг признает, что, несмотря на то, что 2014 год прошел под знаком украинского кризиса и обострения отношений с Россией, тем не менее расходы НАТО на оборону продолжают снижаться. А сам характер отношений с Россией он проиллюстрировал, в частности, следующей статистикой. В минувшем году, говорит Столтенберг, в военно-воздушные силы союзников перехватывали российские самолеты более 400 раз. Свыше 150 таких перехватов произошли в Балтийском регионе. Это в 4 раза больше, нежели в 2013 году. Ну и так далее и тому подобное. Много разных вещей рассказал господин Столтенберг. Я бы хотел сейчас попросить Александра Гольца, может быть, проанализировать, какие, на его взгляд, изменения наиболее важные произошли в стратегии и в политике НАТО в минувшем году. Потому что я вот лично был на предыдущем совещании министров обороны стран НАТО в Брюсселе в июне прошлого года, и там много говорилось, много высказывалось разных планов, что из них было реализовано, что не было реализовано, это, может быть, сейчас разберем подробнее. Но вот что вам, Александр, представляется наиболее важным из того, что случилось с НАТО за минувший год?
Наиболее важные решения были предприняты на саммите в Уэльсе, и должен сказать, что я уезжал с этого саммита в весьма пессимистическом настроении. Это не вина НАТО, но волей-неволей становится совершенно очевидно, что НАТО возвращается к политике сдерживания России. И заместитель главкома НАТО, который проводил брифинг для особо любопытствующих журналистов, раз пять, я посчитал, это было 5 раз, он 20 минут говорил, за это время он 5 раз сказал. Никаких сомнений, все, о чем мы говорим сейчас, это для сдерживания России. Так вот, для сдерживания России принято несколько очень важных решений. Возвращаясь к тому, что я говорил в начале передачи. Вот для того, чтобы обеспечить использование 5-й статьи Вашингтонского договора, принято решение о размещении на непостоянной основе, на переменной основе частей стран НАТО вблизи российских границ.
Какие это страны имеются в виду?
Имеются в виду страны Прибалтики, Польша и Румыния. Там будут созданы на постоянной основе штабные структуры. Ну, там будет 50-60 человек в каждой из них. Затем, ротируя один другого, будут появляться воинские части разных стран НАТО. И это гарантирует, считают натовские стратеги, что президент США в случае возникновения вот этой опасности гибридной войны уже будет понимать, что речь идет о его военнослужащих, и он примет решение об использовании 5-й статьи. Это один аспект. Второй аспект – создание сверхбыстрых сил быстрого развертывания, которые в НАТО называют «острие копья».
Спирхед, да, Столтенберг об этом тоже говорил вот в последние дни.
Это опять-таки важная история. Все понимают, что вот эти гибридные войны начинаются стремительно. И реагировать тоже надо очень быстро. Иначе пока будут проходить консультации в НАТО, пока встретятся группы министров обороны, вот это пока заведется эта бюрократическая машина, уже...
Русские танки будут в Берлине или в Париже.
Танки, не танки, скорее маленькие зеленые человечки проведут очередной референдум,
да.
Который, как они проводили в Крыму. Вот боясь этого, они создают довольно малочисленные, с моей скромной точки зрения, 4-6 тысяч военнослужащих.
Это бригада, кажется, да, по численности где-то?
Ну, чуть больше, чем бригада, 3 тысячи. Ну, 2 бригады. Но, опять-таки, все это будет на переменной основе, и обкатку там будут проходить части быстрого развертывания всех стран-членов НАТО. И таким образом будет происходить некое военное слаживание, оперативная взаимозаменяемость. Значит, и, наконец, третье и самое печальное. Это то, о чем говорил Столтенберг, это вопрос бюджета. Фактом является то, что вот если кто-то получил реальные дивиденды мира после развала Советского Союза, это были, конечно, западноевропейские страны, которые по причине отсутствия военной угрозы снизили военные бюджеты до самого минимума, ну, практически до нуля. И на том же саммите Уэльса, я так понимаю, эта изящная формулировка, она потребовала усилий дипломатов, многих изощренных дипломатов. Там было как-то очень витиевато сказано.
Чтобы никого не обижать.
Не обязать всех обеспечить военный бюджет не меньше 2% ВВП. Угу. А там было сказано, что страны НАТО будут стремиться и делать все от себя возможное, чтобы поднять уровень военных бюджетов до уровня 2% ВВП. Между тем, эта проблема, она носит характер не только там того, что у НАТО будет меньше войск или меньше танков, самолетов, пушек и так далее. Проблема куда сложнее. Она заключается в том, что некоторые продвинутые натовские государства, прежде всего Соединенные Штаты и Великобритания, за счет того, что у них, в общем-то, были большие военные бюджеты. У Соединенных Штатов все время был военный бюджет – в пределах 4% ВВП. И, как пошутил один американский генерал, на свете нет ничего больше, чем военный бюджет США. Так вот, в результате сложилась ситуация, что американцы так далеко ушли в технологическом плане, что другие страны НАТО в случае необходимости уже не могут вместе с ними воевать.
То есть они несопоставимы, что ли, не могут их поддерживать, потому что техника другая?
Техника другая, принципиально другая техника. Да больше того скажу, системы связи другие.
Зачем же Соединенным Штатам тогда такие союзники? Возникает логичный вопрос дилетанта, естественно.
Это разговор не на один час на самом деле. Но, как выяснилось, и такие союзники нужны, когда надо оккупировать некую территорию, что показал Афганистан. Пригодится каждая лыка в строку. Но, тем не менее, это серьезнейшая военная проблема. И ну вот на моей памяти было 6 генеральных секретарей НАТО. И вот все те, кто пришел после Манфреда Вернера, который все-таки был генеральный секретарь эпохи Холодной войны, вот все, кто пришли после, били себя в грудь и кричали: «Ну, пожалуйста, ну, увеличьте военные бюджеты». А страны Европы, выслушивая эти стоны, в общем-то, относились к этому довольно спокойно. Я думаю, что сейчас наступил некий критический момент. Как я повторю, 25 лет угрозы не было. Сейчас более или менее очевидно, что Россия и страны Запада возвращаются в эпоху Холодной войны. И в связи с этим странам Запада предстоит крайне мучительный процесс осознание реальности и, увы и ах, увеличение военных бюджетов даже в условиях кризиса.
Проект Европы Радио Свобода. Тема недели. Мы сегодня обсуждаем военные аспекты украинского кризиса, его влияние на Европу и возможное пробуждение, что ли, в этой связи Североатлантического союза и те изменения, на которые он идет в связи с развивающимся украинским конфликтом. Кирилл, ну вот опять вопрос к вам по вашим наблюдениям, в частности, в Британии. Я видел, я не скажу, что я прям вот совсем регулярно читаю большой объем британской прессы, но стараюсь все-таки следить. Я видел, что там время от времени появляются и публикации на эту тему, и какие-то дискуссии идут, но по вашим ощущениям и наблюдениям чувствуется какое-то изменения в отношении к вопросам обороны, безопасности, ну, условно говоря, какой-то аларм, какой-то звоночек прозвенел, или, в общем, все это, этот украинский конфликт и все вокруг него, это все воспринимается как вещи все-таки далекие и по-прежнему не очень актуальные. Готовы британцы раскошелиться, и не только британцы, а западноевропейцы, раскошелиться и все-таки модернизировать свои оборонительные системы, свои армии, чтобы отвечать на возникающие угрозы, на меняющуюся ситуацию, по-вашему?
Ну, британцы никогда не готовы раскошелиться, как известно. Поэтому...
Да-да-да, они даже добровольческую армию дольше всего, по-моему, в 20 веке сохраняли.
Вот, поэтому, конечно, естественно, что любые разговоры о увеличении расходов, в частности, военные, они крайне непопулярны, особенно учитывая, что на носу выборы, не забывайте это. И, конечно, партии, которые скажут о том, что вот если мы победим, то мы увеличим военные расходы, будет самоубийцей.
То есть выборы в Хаге, такой был термин во время англо-бурской войны, как вы знаете, они сейчас невозможны, да? Вот выборы под Лонгами наоборот. Защитим родную британщину от агрессора.
Да-да-да. Не, ну, понимаете, когда сейчас главное, и это, конечно, огромное достоинство этой страны, этого общества, главное, чуть ли не главное, кроме несколько надуманной проблемы миграции, это вопрос о том, что делать с NHS, да, и как вот там сейчас сокращается...
Расшифруйте, пожалуйста, все-таки британские реалии, не все знают.
Health system, ну, система медицинского обеспечения, да?
Она бесплатная, она для всех государственная.
Для всех абсолютно, да. И сейчас обсуждают сокращение количества поликлиник, что действительно довольно болезненно. И главной политической проблемой является количество минут, которые люди ждут в очереди, и количество дней, которые они ждут для того, чтобы попасть на прием к врачу.
То есть какие там русские идут? Никуда они не идут для британцев?
Ну, не то чтобы это какая-то иллюзия, да, или там, я не знаю, ослепление собственными делами, или там нам бы ваши проблемы. Ничего подобного. Но это как бы типичное британское отношение. Ну, да, вот есть нехорошие вещи. Но мы-то ведь вот живем, да, сейчас. Мы должны обустроить свою жизнь прежде всего. А там посмотрим. Но британцы так выиграли Вторую мировую войну, да, если бы не это мироощущение, если бы не эта философия, если угодно, да, бытовая, то не было бы победы в том, что британцы называют «блиц» в 1940 году. Но если вернуться от вот этих, так сказать, немножко сказочных историй к реальности, то на моей памяти за последние года два в том, что называют публичным дискурсом или политическим дискурсом, вопросы обороны возникли только один раз, когда шла кампания вокруг шотландского референдума. Как известно, в Шотландии самая большая база подводных лодок атомных, и там довольно много очень важных для британской оборонной системы объектов. И вот обсуждали, вдруг вспомнили, что вот как же так, если Шотландия вдруг отделится и станет независимой, что мы будем делать со всем этим? И там был такой вариант, это красивый довольно штрих, что давайте переведем вот эту базу из Шотландии, если Шотландия станет независимой, куда-то вот в английский порт. И тут же стало ясно, что ни в какой английский порт ее перевести невозможно. Возможно, потому что жители этого города выступят против с экологической точки зрения, и этого просто не может произойти.
То есть получается абсолютно другая психология, для которой эти вопросы – это как вопросы о жизни на других планетах, да, я имею в виду вопросы обороны?
В каком-то смысле да, в каком-то, но те, кому хочется резать глотки, да, как известно, вступают в исламское государство и отправляются известно куда.
Ну хорошо, а этот пацифизм, он не кажется вам все-таки уже немножечко неуместным в связи с тем, что мир более мирным не становится, так сказать?
Ну, во-первых, это не пацифизм. Не забывайте, что Британия ведет войну.
В смысле?
Две войны, а сейчас, ну как, британские войска были в Ираке и в
Афганистане. Ну да.
И это как бы все знают прекрасно. И, так сказать, таблоиды всегда пишут «Our heroes», там, «Наши герои», «Соберем деньги для наших героев», там, не знаю, «Поддержим наших героев» и так далее. Но это как бы отдельная клеточка, да? Есть, конечно, огромные и очень напряженные как бы дискуссии по поводу фактически обмана и, в общем-то, преступления, которые совершил Тони Блэр, обманув общественное мнение перед вторжением в Ирак. Да? И это, кстати говоря, очень сильно влияет на отношение к нынешним ситуациям, включая и ситуацию вокруг Украины. Но здесь еще вот что важно. Здесь важно то, что, вы знаете, ну вот мы сейчас обсуждаем, что НАТО или там Британия готова оно к новой войне или к новому противостоянию и так далее. Но никто почему-то не обсуждает вопрос, а что такое нынешняя война? Не в смысле гибридная, не гибридная. А как она вообще может вестись? Одно дело, она ведется в Ираке, Афганистане и где угодно, местах, которые, ну, как бы не так болят для западного обывателя. То есть оттуда, конечно, сердобольные журналисты присылают ужасные снимки, там, я не знаю, видео и так далее, но это как бы не здесь. Ну вот что такое здесь сегодня взять город, да, вот в лучших традициях 19-20 века?
Ну это то, что мы видим на Украине, в общем-то.
Нет, ничего подобного.
Ну, почему же?
На Украине взять Донецк невозможно.
Ну, не Донецк, но некоторые небольшие городки, вот типа Углегорск, сейчас там бои за Дебальцево идут, они переходили из рук в руки, Славянск, если мы возьмем, и прочее,
Совершенно верно, совершенно верно, но ведь Славянск это другое. Берут место, где был город. Вот триумфальное вступление армии союзников в Париж в 1814 году, да, или даже триумфальное вступление Красной армии в Берлин в 1945, этого не получится, потому что современная война, я не специалист, но просто как бы любой человек, который наблюдает за последними войнами, скажет вам, что вот была война в Чечне, да, война в Чечне, которая закончилась тем, что Чечню уничтожили, а потом на этом месте построили другую Чечню.
Ну, отдали ее на откуп конкретному клану, конкретным людям, но это другая история.
Да, но построили, да, именно как бы инвестировали деньги или подарили деньги, или как угодно, да, чтобы на месте полностью разрушенной Чечни, включая города, построить другие города.
Ну, как выглядел Грозный в 96-м году, это я своими глазами видел. В общем, действительно, да, как Сталинград он выглядел из хроник.
То есть получается, что вы берете город, но вы города не берете. Вы берете город для того, чтобы сообщить об этом в прессе. А потом начинается вопрос, кто будет за это платить. И есть два подхода. Один случай, когда много денег, и инвестировать очень полезно для экономики. И тогда можно взять несколько десятков городов, то есть их уничтожить, а потом их отстроить заново за свои деньги. Потому что это мои компании, да, будут их отстраивать, условно говоря. А есть другой вариант, как бы времен austerity, да?
Времен режима. Жестких экономических мер.
Да. И вот как сейчас, вот я насколько понимаю, идет война вокруг Донецка и так далее. Война идет за то, чтобы проигравшая страна платила за строительство нового города на месте того, который уничтожен. А это только частность. Я не претендую на как бы новую теорию войны там, и так далее, не дай бог. Но мне кажется, что всем стоит крепко задуматься о том, когда мы, ну, я не знаю, употребляем словосочетание, все мы употребляем, новая холодная война, новое то, новое сё. Но дело в том, что это все действительно новое, но не то.
То есть?
Ну, совершенно непонятно на самом деле, каким может быть, скажем, сегодня военный конфликт между двумя государствами, не считая, ну, предположим, вот этой гибридной войны. Да? Но гибридная война может удастся один раз. В этом ее трюк. Это фокус, который тут же разоблачается. Гибридной войны не может уже быть. Вот Александр Лукашенко даже уже, как известно, это понял, да, и в Беларуси принимается законодательство про вежливых людей и зеленых человечек. Так ведь?
Этот да, трюк... было там что-то на эту тему.
Да, этот трюк повторить невозможно. Поэтому НАТО как бы и находится, как мне кажется, психологическое руководство НАТО вот в таком, ну, как бы недоумении, потому что, ну, хорошо, надо готовиться, но к чему готовиться? Они же прекрасно понимают, что невозможно готовиться к той войне, которая идет сейчас. Потому что мы уже все знаем, как она идет. И к ней подготовиться несложно.
Ну, может быть, на это и расчет, что в Латвии, допустим, условно, или в Эстонии повторить тот же трюк не удастся, если бы вдруг почему-то тому же Кремлю захотелось его повторить.
Естественно, но тогда к чему готовиться, и какая это будет война, и самое главное, по поводу чего это будет война. Вот этот вопрос. Это не жирная эпоха 2005 года, да? Это, как остроумно как-то заметил Борхес по поводу Фолклендской войны, это схватка лысых из-за гребенки.
Тогда не совсем лысая, а наоборот отличавшаяся пышной прической Маргарет Тэтчер эту гребенку торжественно преподнесла своему народу.
Ну, он имел схватку двух второстепенных держав.
Я понимаю, ну, конечно, да. Да. Но, тем не менее, и она принесла ей, как мы помним, очень неплохие дивиденды. Саша, вы хотели что-то, Александра Вагнер хотела добавить что-то, исходя, видимо, из своего опыта поездок на Украину, в том числе восточную.
Я абсолютно согласна с тем, что Украина не готова действительно сравнять с землей Донецк, и это
не
очевидно.
Не готова по причине нехватки сил или по причине того, что люди там все-таки...
Я думаю, что все-таки речь идет о людях, и речь идет о том, что Украина, как страна, которая все-таки считает эту территорию своей, она понимает, что если действительно она прибегнет к такой мере ведения войны, то этот город ей придется отстраивать действительно самостоятельно. А мы знаем, в каком экономическом положении находится Украина, и, в общем-то, мы уже говорили в начале программы о причинах, почему, например, действительно война не была объявлена. Я думаю, что одна из причин, это также причина экономическая. При объявлении войны невозможно получать кредиты от Международного валютного фонда. И невозможно выполнять какие-то контрактные обязательства, которые есть у украинских компаний по отношению и к российским предприятиям, и к европейским предприятиям, я имею в виду к предприятиям Европейского Союза. Поэтому, естественно, когда принималось решение о том, как это назвать, то это назвали антитеррористической операцией, просто потому что так, по крайней мере, не перекрываются какие-либо денежные и финансовые потоки возможные. То есть мне кажется, что вот как раз Украина не может переступить вот эту вот границу, которую переступила Россия в Чечне, и поэтому, в общем-то,
Россия
эта война так и выглядит.
Россия воевала на своей международно признанной своей территории.
Ну, поэтому... Украина тоже воюет на своей международно признанной территории. То есть, на самом деле, вот вы посмотрите, сколько применялась авиация, да, вот в этих боевых действиях. Она применялась в очень ограниченном объеме и в очень конкретных местах, да, это был аэропорт Донецка в начале, в самом, это было под Славянском, вот это место, где украинцы держали высоту, там тоже никаких жилых районов не было, хотя у Украины авиация есть, и она может ее довольно масштабно применить, да, и в том же Донецке.
Мы сейчас попробуем поговорить несколько более подробно, поскольку Украина, украинские вооруженные силы, они ведут, да, действительно сейчас крупномасштабные боевые действия, и не так давно Владимир Путин назвал украинскую армию натовским легионом, что это де-факто натовский легион, который используется для того, чтобы угрожать России и ее интересам. Если не ошибаюсь, он во время посещения одного из вузов на российских это произнес. В каком состоянии находится этот, в кавычках, натовский легион, и, по большому счету, украинская армия, ну, войну ведет... Разные можно услышать оценки по поводу того, как она ведет войну. Мы не будем здесь затрагивать подробно гуманитарный аспект, кто обстреливает жилые кварталы. Эти обстрелы, к сожалению, случаются, и очень часто гибнут люди. Это отдельная, очень болезненная тема, если брать аспект чисто военный. Вот, например, профессор Нью-Йоркского университета Марк Глёти, несколько раз побывавший на Украине, он недавно вынес достаточно резкую такую оценку боевым качествам и стратегическому умению украинских вооруженных сил. Он сказал, что, по большому счету, то, как сейчас Украина воюет, это результат 20 лет не очень успешного строительства украинского государства. Ну, я комментировать это не буду, я хотел бы предоставить эту возможность Александру Гольцу. Как вы оцениваете состояние украинской армии, ее, если уж упоминать это выражение Путина о натовском легионе, ее военно-технические, какие-либо связи с НАТО, с западными армиями и уровень стратегический и тактический украинских военачальников нынешних?
Сначала позволю себе пару слов про характер боевых действий, которые сейчас ведутся на юго-востоке Украины. Может быть, главная ошибка украинской власти заключается в том, что она ввязалась в войну, боевые действия, операцию, как угодно это назовите, которую нельзя выиграть в принципе. Куда лучше подготовленные армии мира, ну, можно привести пример, американскую попытку операции в Сомали в 1993 году. Быстро понимали, что никакой победы, воюя с полувоенными формированиями в условиях города, достичь невозможно. То есть, в принципе, эта задача не имеет решения. Я, знаете ли, поклонник формулировок Колина Пауэлла. И когда-то он сформулировал знаменитые принципы Пауэлла использования вооруженных сил. Вооруженные силы должны применяться массированно, использовать всю ту мощь, которая у них есть, и быстро быть выведены после достижения победы. Если эти факторы не могут действовать, писал Колин Пауэлл, военную силу нельзя применять. Разговоры о том, что надо бомбить избирательно, осторожно, обходя города, это, простите, совершенно очевидное доказательство того, что сама военная операция была ошибкой. Теперь то, что касается, собственно, вооруженных сил. С Марком Глёти, конечно, нельзя не согласиться. Впрочем, и украинских президентов, находившихся в этой должности в течение четверти века, тоже понять можно. Сложная проблема стояла изначально. Если исходить из того, что Россия, ядерная держава с миллионной армией, может оказаться военным соперником, то все ресурсы страны, какие только можно, надо бросать на создание вооруженных сил и в результате добиться очень немногого. Поэтому политический выбор всех украинских президентов был совершенно очевиден. Украинская армия существовала номинально, на бумаге. Существовало 2-3 бригады, которые можно было задействовать в международных операциях, действительно хорошо подготовленные. Но это, собственно говоря, и все. Практически не обновлялся парк военной техники. Все, что производил украинский ВПК, и это очень, кстати говоря, любопытный феномен. Если все-таки в России главное экспортная отрасль – это газовое и нефтяное хозяйство, то на Украине это был военно-промышленный комплекс. Конечно, размеры – это, с одной стороны, полноводная река, а с другой стороны, довольно тонкий ручеек. Но, тем не менее, именно военно-промышленный комплекс приносил Украине экспортные доходы. И понятно, что армия получала по остаточному принципу. Более того, в ноябре позапрошлого года случилась такая неприятность. Правительство Януковича приняло абсолютно прогрессивный план строительства вооруженных сил. Опять же, исходя из соображения, что Россия не является военной угрозой. Они отменили призыв. И так получилось, что самые критические моменты в украинской армии находились призывники, дослуживавшие последние месяцы, и при этом понимавшие, что такая судьба жесткая досталась. Еще один фактор, который серьезно воздействует на армию, я подозреваю, что профессиональные украинские военнослужащие, офицерский корпус, который в любой армии является цементом, является костяком вооруженных сил, никаких особенных сантиментов в отношении нынешней российской армии не испытывает. А тем более не испытывает желание воевать и проливать кровь в странной гражданской войне, зачастую воюя со своими однокашниками по военным академиям.
То есть фактор постепенного, но неизбежного взаимного ожесточения вы списываете? Ведь гибнут люди, гибнут там их боевые товарищи.
Конечно, и этот фактор есть. Но, судя по всему, наиболее активное сопротивление оказывают эти добровольческие батальоны, с которыми тоже существует огромное количество проблем.
То есть они наиболее мотивированы, но наименее дисциплинированы.
Они плохо подготовлены, недисциплинированы. И, наконец, существует институциональная проблема, если хотите. Государство остается государством до той поры, пока оно не передоверяет кому-то свое право на насилие. Как только это происходит, государство перестает быть государством. И украинская пресса, я один из текстов готовил на этот счет, просто пестрит сообщениями о жестких противоречиях между добровольческими батальонами и тем, чем, собственно, является украинская армия.
Ну и так давно, буквально на днях, бойцы батальона «Айдар» протестовали у двери Министерства обороны из-за конфликта вокруг этого батальона. Да, и в итоге было решено последнее решение, насколько я знаю, разделить его пополам и создать на его базе две воинские части новых.
Опять-таки, небольшая хитрость разделить. Другой вопрос, они будут выполнять приказы или нет? Вот в чем проблема. И теперь, возвращаясь к тому, что я начал. Гигантская ошибка украинской власти, что они начали это АТО. Понимаете, это самоубийственное решение для политика, я это хорошо понимаю. Но кто-то должен был набраться смелости и сказать, да, мы стали жертвой вот такой вот операции соседней страны. Да, мы сегодня ничего военным путем здесь поделать не можем. Давайте уйдем, создадим институты, создадим нормальную страну, создадим нормальную армию. Только так можно решить эту проблему. Я понимаю, что...
И что, построить ту пресловутую стену или как? Что делать с этими районами?
Что-то построить, перестать финансировать. Я, слава богу, не претендую на роль украинского президента.
Это нынче незавидная роль достаточно.
Абсолютно согласен. Совершенно согласен. Но должен сказать, что вот с первых дней операции для меня было очевидно, что это чудовищная ошибка.
Саша, вы, кажется, не совсем согласны с этим мнением, исходя из своих впечатлений.
Да, я не совсем согласна, поскольку мне кажется, что таких слов сказать ни один из украинских политиков в той ситуации, в которой принималось решение о проведении антитеррористической операции, не мог. По одной простой причине, что, если вы вспомните, с чего все начиналось, начиналось это все не с вот этой маленькой территории в районе Донецкой и Луганской области. Нет, ну я имею в виду уже после Крыма. Была Одесса, был Харьков, были столкновения в Запорожье. То есть, если бы кто-то из украинских политиков вот так вот выступил с таким заявлением, то не осталось бы Украины.
Почему?
Потому что эти протесты, которые как бы искусственным образом возникали и спровоцированы были...
Ну, искусственным или нет, если брать протесты, это сложный вопрос.
Хорошо, сложный вопрос, да. Окей. Но вопрос в том, что во всех этих городах попытались вывешивать российские флаги на здания администрации. Было везде. Да. И в Одессе это было, и в Запорожье, и в Харькове и так далее. То есть с этим нужно было что-то делать, нужно было применять меры, и, естественно, никакого другого решения, мне кажется, в той ситуации украинское правительство принять не могло.
Но война-то в итоге тоже ни к чему не приводит. Война зашла совершенно очевидно в тупик.
По крайней мере, удалось навести порядок в других регионах, и сейчас эта гибридная война локализирована на довольно небольшом участке украинской территории, и да, конечно, там гибнут люди и так далее, и это уже действительно имеет все признаки как бы войны, но вместе с тем, по крайней мере, это ограничено какой-то очень небольшой территорией по сравнению с той территорией, которая была охвачена вот этими событиями до начала антитеррористической операции.
Проект Европы Радио Свобода. Тема недели. Мы сегодня обсуждаем военные аспекты украинского кризиса, его влияние на Европу и возможное пробуждение, что ли, в этой связи Североатлантического союза и те изменения, на которые он идет в связи с развивающимся украинским конфликтом. Ну, мы тут приходим к вопросу, который, конечно, является, наверное, ключевым во всех многочисленных дискуссиях вокруг украинского конфликта. Война, я тут с Александром Гольцем соглашусь в той части, которая касается бессмысленности этой операции в силу того, что она не может иметь однозначного конца. Это уже, на мой взгляд, хотя я не военный, но достаточно наблюдать за событиями для того, чтобы понять, что ни одна из сторон, видимо, одержать военные победы не может. Украинская армия, возможно, наверняка из-за того, что через неконтролируемую часть украинской границы поступает оружие, этому множество свидетельств уже есть. Видимо, войска тоже присутствуют, это тоже сложный политический вопрос, но наличие там российских военнослужащих, ну, тоже уже достаточно много фактов их присутствия там, и дело, в каком качестве они там находятся, регулярные части, отдельные люди, это тоже вопрос, имеющий острое политическое звучание, но ситуация такова, что совершенно очевидно, война зашла в тупик. И, конечно, это выгодно той стране, которая ведет агрессивную политику, то есть нынешней российской власти, поддерживать вот эту рану в боку соседней страны, которая является, на мой взгляд, достаточно эффективным политическим инструментом воздействия на Украину, потому что чем дольше длится война, тем хуже экономическое положение Украины и тем больше возможность политической дестабилизации этой страны. Может ли здесь все-таки каким-то образом, на ваш взгляд, я обращаюсь сейчас ко всем своим собеседникам, думаю, что для заключительной части нашей программы это единственный логичный вопрос, который возникает. Может ли здесь Европа проявить какую-то конструктивную роль или после фактического краха минских договоренностей, которые сменились нынешней эскалацией конфликта, сейчас, ну, мы вступаем в фазу этой бесконечной затяжной войны. Когда военные средства не срабатывают, какие возможны все-таки средства для того, чтобы перевести этот конфликт, ну, в сколько-нибудь разрешаемую фазу? Ваше мнение, Александр, начнем с вас.
Я весьма пессимистически смотрю на происходящее и на возможности Европы. Увы и ах, такие конфликты не заканчиваются, когда вдруг у какого-то посредника появляется гениальная формула разрешения конфликта. Увы, эти конфликты заканчиваются в результате полного истощения сторон и их неготовности просто физически продолжать военные действия. К сожалению, я думаю, что мы вступили на стезю весьма затяжного военного конфликта, который будет иногда затухать, будут приниматься какие-то договоренности, частные перемирия, подобные минским. Но до тех пор, пока существует этот очевидный дипломатический тупик, когда, с одной стороны, Россия на голубом глазу говорит, мы не являемся стороной конфликта, мы просто наблюдаем за внутренним конфликтом на Украине. А Украина говорит о том, что она не собирается вести переговоры с сепаратистами, которые являются российскими марионетками, и готова вести переговоры с Россией. Вот когда некоторые оптимисты говорят, ну вот найдет какую-то формулу, я говорю, простите, вот чудо случилось, формулу нашли, а кто будет подписывать эти соглашения? Кто завизирует их? Кучма? Российский посол на Украине? Поэтому я думаю, что в этом беда вот этих конфликтов, они ведутся в нерациональных доводах. В какой-то момент они оказываются в нерациональности. И я должен сказать еще одну вещь. Вот в прошлую холодную войну как-то противостоящие стороны понимали, что схватка друг с другом возможна где-то на периферии мира, там, во Вьетнаме, в Никарагуа, в Афганистане. Но войну в Европе они избегали, потому что вот Владимир Владимирович Путин периодически говорит о том, что действовали некие правила. Я скажу, что это были за правила. Это были правила Ялты, правила раздела сфер влияния. Эта война случилась потому, что одна из сторон полагает, что Ялта до сих пор существует. А другая считает, что Ялты нет. Что всякая страна имеет право выбирать себе союзников и партнеров. В этом проблема. И я думаю, что в ближайшие годы предстоит мучительнейший поиск новых правил игры.
Кирилл, вы согласны с этим? Мы как раз говорим в дни, когда отмечается 70-летие Ялтинской конференции, о которой сказал Александр, ровно 70 лет назад лидеры Большой Тройки собрались в Крыму и действительно определили те правила, далеко не безупречные, но те правила, по которым мир худо-бедно функционировал следующие 4 с лишним десятилетия. Так что ждать новой Ялты или, наоборот, ждать момента, когда по тем или иным причинам та сторона, которая считает, что ялтинские принципы по-прежнему действуют или должны действовать, убедится в том, что настаивать на них бессмысленно.
Очень хочется сиронизировать и сказать, Ялта, где это? Крыму, а где этот Крым? На самом деле, это не только как бы не очень удачная шутка. Дело в том, что вот вся вот эта проблема, это же такая матрешка, да, украинская проблема. И это как бы такая маленькая куколка внутри большой матрешки, и там сверху еще масса других куколок. Ялта, ну, можно сколько угодно клясться духом Ялты, но это был мир или система, установленная после огромной страшной мировой войны, установленная двумя, ну, в общем-то, хотя тогда еще не было полного ощущения этого, равноценными по силе, конечно, а не по качеству, идеологическими и политическими системами. Холодная война велась между мощными центрами, привлекавшими не просто симпатии, но и идеологические симпатии и чаяния всего остального человечества. Иными словами, это был глобальный конфликт между двумя способами устройства мира. Сейчас такого конфликта нет, потому что нет российского способа устройства мира. И нет никаких принципов, которые как бы Россия бы исповедовала или бы, там, я не знаю, которые бы защищала. И вот это принципиально важное отличие. Никакой новой холодной, с моей точки зрения, войны нет и не будет. И никакого нового международной системы государственной, я не знаю, государственного устройства, межгосударственного устройства не будет, потому что вторая сторона нынешнего конфликта является, ну, скажем так, быстро реагирующей, но, в общем-то, пассивной костной материей. Это государство не в состоянии ни противостоять реально своему противнику, или, я не знаю, сопернику назовите, ни предложить что-то. Вот это важнее. Это не холодная война, это действительно сдерживание, но другого уровня. Давайте просто как можно меньше иметь с ней дело, но поставим заслоны там, где нам это принципиально важно. Я абсолютно уверен, что в конце концов дело придет именно к этому.
Саша, ну и ваши последние несколько слов в завершении нашей беседы, которая уже подходит к концу.
Ну, я хотела сказать, что все-таки мы сбрасываем со стола Минские соглашения, хотя можно, конечно, очень много спорить о том, состоятельны ли они в данной ситуации, уже сложившиеся или нет, но по крайней мере...
Да,
но с другой стороны, вот я как раз хотела добавить к тому, что сказал Александр, с другой стороны, этот документ подписали и Захарченко, и Плотницкий. Рядом с этими подписями поставил подпись и представитель Украины, официальный представитель на этих переговорах. То есть этот документ подписали 4 стороны. Украина до последнего всплеска военной активности, она, в общем-то, настаивала на консультациях для исполнения этого документа. Другой вопрос, что начали выдвигаться какие-то новые требования, и в общем-то, все опять застопорилось. Но, в принципе, я думаю, что если силы, как говорил уже Александр, будут истощены, может быть, эта ситуация приведет стороны опять к переговорам, может быть, они вернутся к этим Минским соглашениям, может быть, подпишут что-то новое.
Хорошо, люблю заканчивать наши беседы на оптимистичной ноте. На этот раз, благодаря вам, Саша, это удалось. Я благодарю своих собеседников, военного аналитика Александра Гольца и моих коллег Кирилла Кобрина и Александру Вагнер за участие в сегодняшней беседе. Я напомню, это был проект «Европа. Тема недели». Мы обсуждали сегодня военные аспекты украинского кризиса, его влияние на Европу, на Североатлантический союз и его политику. В заключение, как обычно, напомню, свобода.орг, рубрика «Мир». Там можно найти материалы, в частности, проекта «Европа», в том числе и наши еженедельные подкасты, которые ведет Ярослав Шимов. На этом я с вами прощаюсь. До встречи через неделю. Всего доброго.
Ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური.